придется говорить слова.
Привет! Это новый выпуск подкаста «Мама, хочу стать».
И мы его ведущие, Кирилл.
Я учусь на политолога в Вышке, и я когда-то сдал английский на 92 балла, но теперь путаю английские слова.
Английский, интернациональный язык, английский, он нужен всем, обязательно учите английский.
И Ариадна.
Я учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, и как ученый я вынуждена сдать английский.
Наш гость сегодня – Наташа Щепелина, или как она сама себя называет – Наталка.
Репетитор, автор курсов по английскому языку, путешественник и блогер.
Точно это все дается, если ты точно-точно знаешь, зачем оно тебе надо.
Привет, Наташа.
Привет.
Привет, ребята.
А как лучше, Наташа или Наталка?
Можно Наталка. Я из Украины, я люблю Украину.
Мы тебя уже представили, рассказали, что ты преподаешь английский язык. Расскажи, как ты его вообще начала изучать?
Ты знаешь... Это началось давно, потому что я учу, я все еще его учу, у меня официальный уровень английского C2, это уровень носителя, так сложилось. Но я все еще его учу, и начала я в 3 года, а это было 19 лет назад. Я пошла в садик, и там была группа английского дополнительная, вот так это все началось, и с тех пор оно не прекращается. Нельзя перестать учить английский, ты всегда его учишь. Вот так оно и началось.
Ну, слушай, в 3 года, когда ты начинаешь учить английский, это же, наверное, совершенно несерьезно. То есть ты еще не понимаешь, что вот как бы это английский, он тебе пригодится в будущем, когда ты на него прям налегла вот так вот активно.
Я никогда вообще не думала про то, что английский пригодится мне в будущем, и я всегда агитирую своих студентов относиться к этому прикольно, а не как вот это мне надо, буду учить. Потому что штука в том, что у меня в семье все говорят по-английски, мама жила в Америке, папа работает с американцами, и это всегда было чем-то таким очень само собой разумеющимся. И я просто даже не думала, что должна его учить. Я просто знала, что, ну, так надо, а другого варианта и не было. И, в принципе, потом пошла в школу. В школе уже было немножечко все серьезнее. Это была гимназия с гуманитарным уклоном. Я учила еще немецкий там. Но это не пошло хорошо, но английский пошел. И я закончила его, у меня был уровень B2. B2 — это так, чтобы вы понимали, это то, что в России просят на ЕГЭ, в Украине просят на ЗНО. Это уровень B2. И вот у меня такой был, очень радостно. Вот. А потом уже я села за книжки, много читала. Это единственный способ, как можно выучить что-то не в среде. Потом начала путешествовать, поехала за границу учиться. Ну и так как-то туда-сюда, и вот так вышла на уровень C2. То есть в лет 16, наверное, 17.
А как ты стала преподавателем? Как ты вообще подумала, что вот пора преподавать английский?
А ты знаешь, я ко всему по жизни отношусь очень челово и прикольно, я не думала так. Это звучит очень официально. Когда я вот тогда засела за книжки, я начала видеть, что везде есть одинаковая грамматика, и что ее на самом деле не так много. И в итоге потом мои друзья говорят: слушай, а может быть ты знаешь... Как это? Вот а почему ты так? А я знаю. Я говорю, ну давай, я тебе объясню. И как-то туда-сюда за кофе, за шоколадку. И оно как-то так началось, а потом я подумала, что-то я делаю-то бесплатно. Пойду, хоть мне будут платить 100 рублей, буду преподавать в онлайн-школе. Я работала в онлайн-школе, очень известный, туда всех берут. Вот. И как-то так оно пошло, это вот уже третий год, почти четвертый.
Ты сейчас не в России, как ты-то попала, где ты сейчас учишься? Расскажи о своем жизненном пути.
Да, ты знаешь, я не в России, я никогда в России не была, я родилась в Киеве, но в любом случае я сейчас прямо нахожусь в Турции, потому что я живу тут уже месяц, а официально я числюсь в Австрии, потому что там я тоже живу и там я учусь. Я digital nomad, если вам это о чем-то говорит, человек, который туда-сюда катается по миру, чилится везде, вот, такой у меня образ жизни. Но первый раз я уехала по обмену учиться, когда получила стипендию Erasmus, это в университете, такое можешь получить во всех университетах, такое обязательно есть. Подаешь заявку, сдаешь IELTS, экзамен международный, и идешь в офис в университете, тебя одобряют, и ты едешь учиться за границу. Я поехала в Италию. Там я выучила итальянский, вот, пожила какое-то время, вернулась, думаю, все, пора в Австрию. Поехала в Австрию.
Тебе было тяжело адаптироваться к жизни за границей? Или это как-то произошло само и было легко?
Страшно тяжело. Причем никто никогда не говорил, что это тяжело. Ну, все такие типа, ой, да, будет адаптационный период. Ребята, если кто-то это слушает и думает, сейчас там адаптируюсь, я тоже так думала. Я же такой человек, мне все легко. Нет. Сложнее всего было в Австрии, потому что культура вообще другая, очень отличается от нас, и люди не очень хотят с тобой общаться, потому что ты, во-первых, не знаешь их язык, ты знаешь английский, но их язык ты пока не знаешь, и они не очень хотят с тобой дружить. Ты такой немножечко изгой. Да, это 9 месяцев оно все длилось, поэтому кто решается, будьте готовы. Я не была готова, и жалко, мне никто это не сказал, к сожалению. Было тяжело, но по итогу все классно.
А тебе удалось в Австрии подтянуть немецкий?
Да, конечно. Я когда приехала, я сразу знала, что я не буду учиться на английском. Хотя, конечно, у меня такая возможность была. И я знаю много ребят. Большинство, кстати, моих друзей, они, кто учатся в Австрии, они все учатся на английском, потому что им это легкий путь, и я согласна. Сдаешь точно так же IELTS, получаешь один уровень, и все, поступаешь в университет. Но я решила, что я выучу с нуля немецкий. И да, я выучила немецкий, тоже получила C1 уровень и поступила уже на немецкую программу.
Не думаешь потом преподавать немецкий тоже? Включить в свое преподавание?
Это отличный вопрос, но я же все-таки бизнес-девчонка. Я понимаю, что английский-то нужен больше людям все равно, поэтому, конечно, просто на данный момент это более выгодно. Хотя, конечно, немецкий классный язык. Для меня языки — это про свободу, потому что ты ничего не боишься. Хочешь туда поедешь, хочешь туда. Ну, типа, кто тебе что сделает?
Слушай, вот ты говорила про бизнес-девчонку.
Да.
Как раз-таки ты учишь сейчас в Киеве, изучаешь бизнес. Расскажи про это.
Да, я поступила, я говорила, что ездила по обмену из Киевского экономического, который я, кстати, на той неделе, ребят, закончила.
О, поздравляем, поздравляем.
Я дипломированная бизнес-девчонка, это очень неофициально звучит. Официально это International Business, по-моему, так называется. Программа частично на английском, частично на украинском. Да. Я изучаю бизнес, я очень люблю все эти штуки, у меня семья этим занимается, как я уже говорила. И, в принципе, все, что я делаю, я позиционирую больше как бизнес, чем как просто преподавание, потому что мы запускаем курсы, это все на совсем другом уровне, и это не уровень там репетитора где-то, не знаю, который на маршрутке едет куда-то там к школьникам к ЕГЭ их готовить, нет.
А где ты преподаешь и кому?
Я больше не работаю индивидуально, у меня есть 3 моих студента, поэтому я больше не преподаю просто потому, что, опять же, нету такой нужды именно вот индивидуально работать. Сейчас я преподаю на курсах, которые я же и создаю, вау, вот. Соответственно, это мое основное такое преподавание.
А когда ты запускала вот первый поток курса, ты вообще думала, что это может масштабироваться в какой-то вот такой большой бизнес?
Нет. Я вообще никогда не думаю слишком сильно наперед, потому что если об этом думать, то можно очень загнаться сильно. Мы начинали с моей подружкой, с моим бизнес-партнером, между прочим, Настей. Она это предложила, она говорит, давай, видела у тебя там, что студенты твои довольны, видела, что ты прикольная училка, давай сделаем что-то вот большое, масштабное, потому что, ну, много всего, а хорошего мало. Так давай сделаем хорошее. Я говорю, о, моя хорошая, ну давай. Я за любой кипиш, конечно. И как-то так началось. Было тогда 15 человек на первом потоке, самым-самым первым. Сейчас у нас потоки каждый месяц по 250-300 ребят. То есть, ну, как бы масштабирование неплохое.
А кто были первые люди, которые пришли к тебе на курс?
Это были мои знакомые, потому что, мне кажется, они решили меня поддержать. Может быть, из жалости, может быть, просто хотели как-то поугарать. Я не знаю. Честно, я не знаю. Я их всех помню. Это мои друзья большие, конечно. Но да, это были все мои знакомые. Откуда новые люди? Они же тогда вообще не знали, что я существую. Тогда у меня был маленький блог, там типа 100 человек, которые смотрят сторис. Вот, а сейчас там уже 5-6 тысяч людей. Я сижу и думаю, боже мой, это вообще сколько у вас? Это на кофе я всех не позову.
Сейчас рынок преподавания английского очень насыщен. Как тебе удается сделать что-то уникальное и привлечь покупателей?
Кстати, что, я же прикольная. Я смешная, я угарная, меня любят. Но на самом деле моя фишка в том, что я вообще не думаю, что английский можно преподавать, что вот это все так серьезно. Не знаю, заметили вы это по мне или нет. Кто слушает, такой думаешь, боже мой, что он вообще наваливает? Штука в том, что я отношусь к этому всему проще, и из-за этого учиться со мной — это не учиться, а чилиться. Это все прикольно, фаново, ты там что-то делаешь, какие-то слова учишь, а оно все само приходит. И из-за этого мои ребята, кто вот приходит на потоки, они потом остаются и проходят много-много курсов, которые им подходят, собственно, по уровню, по темам, просто потому, что они не могут учиться у других ребят. Им просто больше не подходит вот этот вот школьный такой универский формат, когда у тебя лекция на час, тебе потом нужно делать домашку. Нет.
То есть ты делаешь так, чтобы английский встроился в жизнь людей, а не так, чтобы просто ты им что-то рассказал, а потом они проверили свои знания домашки и все такое.
Да, вся моя жизнь это о том, что можешь делать, что хочешь, и английский это огромная составляющая, так же, как когда-то родители мои мне это как-то очень так фоново показали. То же самое, в принципе, наверное, делаю я, показывая, что ты можешь жить где хочешь, ты можешь делать, что хочешь, ты можешь никого не слушать. А кто тебе что сделает? Ты попал в новую страну, ну, иди куда хочешь. Ну, попадешь в передрягу, ну, ладно, ничего страшного, как-то там с кем-то договоришься нормально. Вот, из-за этого стиль жизни совсем другой. Ну, в общем, это то, что я пытаюсь нести в массы.
Родители повлияли на твой выбор профессии?
А, ты знаешь, они никогда не пытались. Наверное, да, потому что они оба занимаются, и мама, и папа занимаются бизнесом. Они скорее повлияли на мои взгляды, чем на мой выбор профессии. Их родители, то есть мои бабушка и дедушка, их заставили быть врачами, отправили в мединститут, поэтому мои родители меня никуда не заставляли, ничего нет, потому что сами знали на себе, как это плохо, как это сложно. Поэтому я, наверное, очень-очень сопереживаю ребятам, которых заставляют идти куда-то там на юристов, еще что-то. Нет. Но да, мама помогла мне найти вот эту специальность International Business, говорит, слушай, я тут почитала, тут такие приколы, тебе понравятся. Я думаю, да, мой формат, сам шо International, слово еще и бизнес, это я люблю. Ну, звучало классно, типа, вот так это и началось.
Есть ли у тебя какие-то планы масштабировать твою школу, твои курсы, то есть как-то делать это больше, может быть, кого-то нанимать еще из преподавателей?
Ты знаешь, это вопрос, который мне задает мой бизнес-партнер Анастасия, ответственная за все вот эти вот цифры и все такое. И я думаю, ну да, пока идет, можно делать, конечно, потому что, в принципе, это же для меня не про английский, и не про деньги, и не про бизнес как таковой. Это про людей, которые приходят, которые подписываются на меня, думают, что тут такое происходит? Сначала думают, боже, это она вообще адекватная. Потом втягиваются туда-сюда и понимают, что можно это делать, что хочешь. И это больше про какую-то философию такой жизни, чем про английский.
То есть вы сейчас больше фокусируетесь на том, чтобы сделать твой аккаунт популярнее, чем на том, чтобы заработать там на школе или на чем-то еще?
Да, конечно, конечно. Потому что, в принципе, насчет даже заработка, оно тоже, я знаю, что слушают много ребят, которые, возможно, пока что только определяются с тем, чем им стоит и хочется заниматься. Так вот, заработок и деньги, они всегда-всегда приходят, если ты занимаешься тем, чем ты горишь, и тем, что тебе нравится, и то, чем бы ты занимался бесплатно. И если ты делаешь что-то с душой, хоть это, не знаю, убирать улицы, хоть это там делать какие-то поделки и кукол. Если делаешь это с душой, деньги всегда будут, и фокусироваться на них точно-точно не стоит. Это никогда не первый приоритет.
Нужно ли как-то обучаться преподаванию? Или зависит от предмета, или не нужно?
Если ты не боишься хейтеров в интернете, то можно не обучаться. Но я думаю, что все равно есть какие-то предрасположения к этому, какие-то вот должны быть у человека, называется на английском soft skills, какие-то вот качества, которые все равно тебе помогают, например, терпение, да? Ну вот этому сложно научиться.
А ты считаешь, что ты смогла как-то модернизировать профессию преподавателя?
Мне вчера в директ написала девчонка, буквально вчера, говорит, я пишу диплом, основанный на твоих методах модерного преподавания. Думаю, господи, прости, что? Что? Я что, теперь инфлюенсер? Я думаю, что я хотела бы. Я абсолютно хотела бы, потому что я сама не люблю вот эти все курсы, вот эти вот все очень такую занудную тему, и я сама в них разочаровалась когда-то, поэтому я делаю что-то свое, а если оно зайдет, то все остальные подтянутся.
А если бы ты писала сама диплом про вот это модерновое свое преподавание, какие принципы ты бы выделила? Вот несколько принципов.
Никакой душниловки и нудятины. Вот это вот первое. Потому что, в принципе, мне кажется, вся школьная система, она о том, что все должно быть четко, четко туда-сюда попадать. Ты вот тютелька в тютельку должен каждую букву выписывать, даже если тебе эта тема, например, ну, не знаю, какая-то там физика, например, там ядерная физика. Вот мне она вообще не нужна в английском. А мы ее учили. То есть, ну, вот я знаю все какие-то термины, вообще мне не нужны. Так а зачем оно мне надо? Это же ценное место у меня в голове, которое занимается ненужной информацией. Так вот, ее можно не учить. Мне кажется, это первый принцип, что нужно учить только то, что ты считаешь нужным, и это не только про английский. Это просто по жизни. Не нужно учить то, что тебе не нужно. Ты его никогда не будешь использовать. Зачем тратить время, деньги и место в голове? Ну да, это, наверное, единственное такое, вот прям, чтобы я сказала, все, вот это важно.
Окей.
А в университете, который ты сейчас закончила, не было душнилки? Тебе было интересно?
Был, ты что, это страх, как было много душниловки. Вы вообще понимаете такой термин душниловка? Так кто-то говорит? Да, это, в общем, какая-то душная информация, совсем-совсем неприменимая в жизни. И, конечно, потому что это Киевский экономический, очень конвенциальный такой олдскульный университет, очень престижный, на самом деле, в узких кругах моей семьи.
Как ты считаешь, современному преподаванию обязательно нужна блогерская деятельность?
Я думаю, что если ты хочешь заниматься чем-то самостоятельно, то есть если ты, вот, например, один репетитор, то, конечно, потому что иначе ты никак не заявишь о себе. А как иначе? Давать объявления, кто их читает, мамочки с детьми, а твоя ли это целевая аудитория, хочешь ли ты с ними работать? Может быть, тогда да. Но если твои студенты, это, может быть, ребята чуть помладше, или кто твои студенты потенциально, вот к ним надо идти, и их надо таргетить, собственно, как? Ну, посредством социальных сетей. Если же ты очень серьезный дядька-предприниматель, и ты хочешь открыть свою школу, и у тебя на это много финансов, и ты там таргетишь, не знаю, какие-то другие компании, да, тогда, конечно, тебе не нужен этот Инстаграм и все такое. Но для ребят, которые вот сами по себе, это самый легкий способ. Вот прям самый-самый легкий и самый быстрый, я бы сказала. Бесплатная рекламная площадка, по сути.
А сколько нужно людей, чтобы вот так вот вести блог и записывать курсы? Сколько у вас человек в команде?
Ты знаешь, мы когда-то начинали вдвоем. То есть, когда вот был у нас поток на 30, на 40, даже на 70 человек было, ребят, мы все делали вдвоем. Я полностью придумывала все уроки, я полностью их дизайнила, полностью все. Потом снимали мы их тоже вместе на компьютер, и вот Настя, которая ответственна за все остальное, за что не ответственна я, а я не знаю, за что именно она ответственна, в этом и суть ее работы. Она там занималась уже каким-то там продвижением, что-то куда-то выкладывала, все эти платформы. То есть, вдвоем достаточно. Тот, кто как бы учитель, кто знает информацию, информацию, кто может ее дать. И кто-то второй, кто ответственный за техническую часть. Вдвоем достаточно. Но сейчас у нас в команде 20, по-моему, человек, да, всяких разных. И менторы, которые проверяют домашки у студентов, и девчонки, которые делают сайт. Ну, пока что нормально работаем.
А вот как объяснить человеку, который не заинтересован в английском, что английский — это прикольно, английский — это весело, английский — это круто?
Вообще никак. Ноль вариантов. Ну, во-первых, это как, знаешь, а как заставить? Да никак. Особенно если взрослый. Ладно, если ребенок, но если взрослый человек, то если человек сам не понимает, что ему это надо и как ему это может быть надо, то ты никак ему это не объяснишь и не заставишь. Единственный вариант, опять же, это сила личного примера, когда mm-hmm. человек на тебя смотрит и думает: о май гад, а я тоже так хочу, а что для этого надо? И ты уже приходишь и говоришь: слушай, ну вот у меня есть это и это, например. Я много путешествую, по факту. И люди говорят: тоже хочу путешествовать так же, как ты. Я говорю: окей, без проблем. Но почему я много путешествую? Потому что мне не страшно. А почему мне не страшно? Потому что что может быть со мной? Вот потому что я по-английски говорю. И лучше знать английский, потому что никогда не знаешь, когда он тебе понадобится.
Просто очень часто рассказывают: вот, английский — интернациональный язык, английский, он нужен всем, обязательно учите английский, иначе вы там пропадете на рынке труда, вы пропадете в жизни, в общем, вам будет вообще нечего делать и все такое.
Когда ты слышишь такое от кого-то, нужно, во-первых, задать себе вопрос: а кому это нужно? Очень хороший вопрос, очень много отсекает всего, да, там, нужно учить английский, кому нужно? Мне нужно, если мне — окей. Нужно поступить на юриста, кому нужно, да? Сразу помогает жить проще. Это первое. А второе, стоит слушать только тех людей, которые живут так, как хочешь жить ты. И если тебе кто-то такой говорит, не знаю, какая-то баба Маша, ты думаешь: баба Маша, а ты сама знаешь вообще английский? А ты сама вообще на рынке труда что из себя представляешь? Ну, без обид.
Такое очень часто встречается среди каких-нибудь инфобизнесменов. Вот мне недавно, неделю назад, примерно в личку пришло сообщение о том, что вот, мы готовы вам отправить какой-то уникальный курс по английскому, после которого вы узнаете весь английский за неделю и заговорите как нейтив. И мне вопрос: а как люди вообще на это покупаются?
Так в этом штука, что это таргетится, да, целится на людей, которые на это купятся. Это так же, как разводы в интернете, типа: отправьте мне 10 тысяч баксов, а я отправлю вам килограмм золота. А вот вы мне скиньте 10 тысяч на доставку. И какие-то бабушки там где-то в каком-то Колорадо на это ведутся. Вот мне кажется, то же самое, но, конечно, спойлер, если кто думал: друзья, нельзя выучить английский за 2 недели. Простите, пожалуйста.
За сколько можно выучить английский, если, допустим, заниматься каждый день?
Смотри, тут легко, тут простая математика, любой язык, не только английский, от уровня до уровня, ну, в латинских языках, которые связаны вот с этой латиницей, от уровня до уровня 100 часов качественной работы. То есть не просто 100 часов, там, не знаю, лежать на диване, смотреть Netflix, нет. Качественная работа. Что это значит? Допустим, у вас там А1 уровень. Это новичок. Вообще новичок, знает только my name is Машка. Вот это А1 уровень. Вы считаете: окей, я хочу в Fluency поступить в университет. В университет нужен уровень С1. Мы считаем: ага, 1, 2, 3, 4, 5 уровней разницы. Умножаем на 100, 500 часов. Пожалуйста, 500 часов. И уже дальше считаем, сколько готов в день заниматься. Качественная работа. То есть сидеть, учить, читать, запариваться. Вот это вот 500 часов, и будет у тебя английский. Вот так.
А сколько ты советуешь в день заниматься? То есть можно ли, например, обеспечить себе, там, не знаю, 5 часов качественной работы? Или лучше там час, но прям точно, гарантированно качественной?
Ты знаешь, я учусь в день 3 часа, вот лично я. Каждый день без выходных, то есть я встаю в 5 утра, и до 8 у меня учеба тайм обязательно, то есть я учу либо математику, либо немецкий, ну то есть что мне нужно для университета. Но так не все могут, и не всем это надо. Нужно слушать себя, кому как комфортно. Ну вот мне 3 часа достаточно, я могу фокусироваться так долго, потому что, опять же, я знаю, зачем мне это надо. А кто-то такой, типа, 15 минут уже сложно. Я бы советовала делать хоть что-то каждый день, хоть маленькую-маленькую какую-то вот детальку, ну сделать, ну не знаю, выучить цитату, кстати. Выучить цитату — это вот личная штука. Учить цитату каждый день. Можно? Можно. Вот так вот. Ну, на английском. Мозг привыкает что-то учить, и он всегда поглощает информацию, и если потом вы, например, встречаете какое-то слово, которое вы видели в цитате, вы такие: о, это было в цитате. Не помню в какой. Не помню, как она была, но это я это видел, я это учил. И вот оно так работает. То есть это как скорее как зарядка.
Ты сказала, что встаешь в 5 утра. Какой у тебя вообще распорядок дня?
Встаю в 5 утра. Но опять же, спойлер, что не всем надо вставать в 5 утра. Тоже была классная цитата когда-то, что 5 утра — это... So 5 a.m. It's the time when legends either wake up or going to sleep. То есть 5 утра — это когда легенды либо просыпаются, либо идут спать. В чем суть? Суть в том, что ты либо встаешь рано утром, потому что день полный планов, и ты хочешь все успеть, все сделать, или ты ложишься в 5 утра, потому что ты вот всю ночь работал, потому что ты сова, а не жаворонок, Суть в том, что просто много чего-то делать. Вот, да, я встаю в 5 утра, мне это комфортно, я такой человек. До 8 учусь, потом иду гулять обычно, если я в Вене. Сейчас я на море, так что я иду плавать. Вот. Потом идет какая-то работа, 100%, много часов. Записываю всякий курс, веду уроки, потом к часам 5 я освобождаюсь, и потом какая-то жизнь у меня, я читаю, там хожу в кино, ну, как человек обычный. Я знаю, что не верится, что училки тоже люди, но они люди. И к 9-10 я ложусь спать, просто потому что когда ставишь в 5 утра, то потом сложно уже. Так что я не тусовщик, потому что просто это не вписывается в мою жизнь.
Ты устаешь от рабочих задач за день?
Раньше очень сильно, потому что я всегда работала больше, чем другие. Опять же, это была абсолютно система моих родителей, типа заставить вот максимально создать условия, где мне лично надо было бы работать много, чтобы чего-то достичь. Поэтому, да, раньше уставала, особенно когда мы начали записывать курсы, и все это стало очень серьезным, и у меня параллельно было 36 часов моей индивидуальной работы моих личных студентов в неделю. Это как бы полная занятость почти. Иногда думаешь, блин, жестко. Но сейчас, конечно, нет. Сейчас я тупо кайфую по жизни и чилюсь. И опять же, как говорила моя мама, если делать то, что нужно, когда нужно, настанет время, когда будешь делать то, что хочешь, когда хочешь. Это правда. Вот. Так что сейчас нет, слава богу.
Ты можешь дать какие-то советы, которые ты считаешь самыми крутыми для того, чтобы хорошо изучить английский?
Что-то делать каждый день понемножечку, и все. А вот у меня есть студентка, она любит песни учить наизусть. Учит их каждый день. Вот просто поет хоть. Ей это помогает, ей это дает какой-то свой, там, английский, который ей нравится. Приходите ко мне на курсы, тоже отличная штука, хороший совет. Маленькая реклама, почему нет? Да, ну вот на самом деле делать что-то каждый день. Что-то маленькое, что-то хорошее. И даже не то, что там пропустил 2 дня и такой, о, сейчас нагоню. Нет, просто лучше начать по чуть-чуть и каждый день 15 минут в день читать можно, если любите читать. Лучше каждый день по чуть-чуть, чем раз в неделю там 5 часов. Нет, эффективнее каждый день. Вот единственный совет.
Каким людям лучше начинать преподавать? Есть какие-то качества?
Ой, да, конечно, адекватным. Адекватным и довольным своей жизнью, чтобы, пожалуйста, они не вымещали свою агрессию на своих студентах. Но это не про качество, а просто про жизнь. Но насчет качества, я думаю, что терпеливым, потому что очень много ребят, которые не вывозят вот этот момент, когда человек тупит, а он тупит, я тоже туплю. Что вы думаете, я туплю только так? Ну, в плане как студент, да, когда я учусь.
В каком возрасте ты начала путешествовать?
С родителями мы с детства путешествовали за их счет, а потом они перестали брать меня с собой.
Ну, а сама начала с какого возраста?
17 мне было, 17 или 18. Нет, 18, потому что уже не нужен был разрешение родителей. И я закончила первый курс, и думаю, надо что-то делать, и поехала кататься по Европе. Но в Украине легче, потому что не нужна виза и все такое, и просто можешь брать паспорт и ехать.
Я видел у тебя в инсте, ты рассказывал какую-то историю про то, что вам было негде жить, и вы договорились с мормоном, и он вас пустил жить. Вот это, мне кажется, тоже прикольная история, которая показывает, что английский может спасти в какой-то момент.
Абсолютно. Если вот, не знаю, может, слушатели слушают и думают, боже, она такая смелая. Пф, конечно, потому что я знаю, что я в любой ситуации могу подойти к парню в метро. Это было в Норвегии, в Осло. Мы приехали, договорились по кучсерфингу остановиться у парня какого-то, и который нас выселил на следующий день. Ну, так бывает. На кучсерфинге так бывает. Будьте готовы, что так может быть. Вам никто ничего не должен, и вы, ну, все равно должны как-то нести ответственность. Денег не было вообще ноль. Хостел самый дешевый тогда стоил 70 евро за ночь, потому что это Осло. Норвегия одна из самых дорогих стран вообще в Европе, и понятно, что это просто, ну, это очень дорого. Билет туда, кстати, стоил 3 евро на самолет. Ну, как бы причина, почему мы там вообще оказались. Соответственно, денег не было. Единственный вариант, который оставался, это подойти к какому-то парню. Он выглядел достаточно дружелюбным в метро и сказать: «Привет, пожалуйста, извини, мы тут недавно. Может быть, ты знаешь кого-то, у кого тут можно пожить?» Он говорит: «Да, можете пожить. У меня сколько вас человек?» Я говорю: «Нас 6». Он говорит: «Ну, ладно, тогда я, наверное, принесу матрас». И вот у нас была компания из 6 ребят, все мы были достаточно broke, что называется, без денег. И вот так мы у него неделю, по-моему, жили у него дома. Он был мормоном, оказался. Говорил хорошо на английском, и мы вот как-то так тогда нас спас английский абсолютно. Мой английский, потому что остальные были не очень-то как бы fluent, как я. Но я рада, слава богу.
А смотри, а вот есть заинтересованные люди, которым нравится английский, которым хочется, например, учить английский, но которые говорят, что вот у меня нет способностей, поэтому у меня не получается. Вот бывает ли такое, что действительно нет способностей, или люди просто не готовы трудиться?
Конечно, это я. У меня вообще нет способностей к языкам никаких. Я больше шарю математику и все такое. Ну, как бы, очевидно, причина, почему я училась в экономическом. Я думаю, что есть предрасположенность. Кому-то легче цифры, кому-то легче слова учить. Но при правильном подходе для себя же точно это все дается, при каком условии, если ты точно-точно знаешь, зачем оно тебе надо. Вот это единственные вообще условия. Потому что если ты знаешь, например, что ты хочешь поступить там в ту же, ну, не знаю, какую-нибудь Британию, и у тебя есть один вариант получить их стипендию, потому что иначе это очень дорого, и твои родители тебе это не оплатят. И ты понимаешь, что есть одна стипендия, одна попытка. И ты делаешь все. И будь у тебя там способность или нет, ты настолько сильно этого хочешь, что тебе уже не важно, тебе это надо. При таком случае, конечно, можно чего угодно добиться, но приложив в это, может быть, чуть больше времени, чем кто-то другой.
У нас есть рубрика «Вопросы от подписчиков», где наши подписчики спрашивают у гостей какие-то их интересующие вопросы.
Давай.
И первый вопрос – это обязательно ли учить язык с детства, чтобы хорошо его знать и разговаривать на нем?
Нет, не обязательно. Абсолютно не обязательно. Я тоже так, наверное, склонялась думать раньше, но потом выучила немецкий до уровня C1. Сдала экзамен, поступила в университет, и мне было на тот момент 21. То есть я начала учить, мне было 20, 21. Спокойно можно, в любом возрасте можно начать, я думаю, спокойно.
Второй вопрос, он про хобби. Чем ты занимаешься, когда не ведешь курс? Как ты отвлекаешься от английского преподавания и всего этого?
Это хороший вопрос. Это очень сложно, если вообще занимаешься своим делом. И особенно, если это дело тебе нравится настолько, что ты готов заниматься бесплатно. Потому что потом ты начинаешь делать это все свое свободное время. И начинаешь, может быть, даже немного выгорать. Потому что, ну, когда делаешь одно и то же, и оно, ну, забирает много времени и сил. Я люблю путешествовать. То есть, вот это очевидно. И мне намного лучше, например, даже куда-то поехать и работать оттуда, чем отдыхать, просто там дома лежать. И я недавно открыла для себя, что люблю читать художку. Вот реально оно очень отвлекает, когда вникаешь в чью-то историю, забываешь про свои какие-то вопросы, там про то, что надо сторис постить 1000 в день. Вот, и все такое, отвлекаешься, это помогает. Да, так что я очень занудный человек, но, ну, и люблю активные тоже виды спорта всякие. Всякие там рафтинги, вот эту всю фигню тоже люблю. Такая девчонка.
А если начинаешь учить английский, какие книги помогают вот, там, набрать лексику?
Когда начинаешь учить английский, мне кажется, лучше начинать с YouTube. Там есть вот эти обучающие сериалы. Так и пишешь там, типа, English A1. Uh-huh. Вот они так называются. И там с субтитрами, вот это все, вот это, с этого лучше начинать, потому что книги могут быть сложные вначале, потому что они все-таки, ну, чуть-чуть посложнее. С уровня B1 переходишь на книги спокойно. То есть такое-то, допустим, если в школьной системе, то это где-то 7-8 класс. В 7-8 классе, если ты с первого класса учишь английский, ты можешь спокойно уже читать себе какие-то там, начинать книжечки. Любого рода истории. Истории, там, сказки, истории. Uh-huh. Вот это всегда первое идет.
Ну, вообще, мы задали вроде бы все вопросы. Mm-hmm. Спасибо большое, да, очень классно.
Я очень-очень рада, спасибо большое. Это мне было очень приятно. У меня была мечта, чтобы когда-нибудь меня пригласили на подкаст. Что? Это что произошло? Вау.
А ты, кстати, не хочешь делать свой подкаст?
Меня спрашивали подписчики, но, друзья, я настолько считаю, что это вы для меня, вот то, что вы делаете, это просто какой-то вау. Это какой-то такой уровень организации, это нужно микрофон, нужно там, наверное, наушники, я вот просто это не знаю все. Но да, я думаю, что мне было бы интересно, потому что слушать историю людей — это кайф. Ну, они приходят, что-то рассказывают, и вы такие типа вау.
Если бы ты делала что-то, что это было бы?
Это были бы истории вдохновляющих людей. Это единственное, что мною движет, это люди, которые крутые, которые прикольные, которые могут меня чему-то научить. И вот я бы такое слушала с удовольствием.
Я надеюсь, что ты реализуешь, да, удачи в этом.
Спасибо.
Все, мы закончили, ура.
Ура, спасибо большое.
Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама, хочу стать». Уже через неделю будет финальный эпизод подкаста, поэтому пишите комментарии и оставляйте пожелания на следующий сезон.
А еще подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке, ведь это помогает большему количеству людей узнать о нас.
Кстати, вы можете задать вопрос героям нашего подкаста в соцсетях «Кругозора» ВКонтакте или Инстаграм. Просто наберите в поиске «Кругозор Медиа». Ссылки на них будут в описании к подкасту. Услышимся! Да, можно снимать носок.